Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, вот такой вопрос достаточно сложный, в том плане, что ситуацию надо описать. Две подруги в сложной ситуации жизненной пришли в секту «Новая жизнь». Там их прекрасно приняли, обогрели, поддержали. Но одна из них вскоре опомнилась и вернулась в лоно православной церкви. А другая осталась в новой жизни. Так вот, у той, которая осталась в секте, стала жизнь налаживаться. Ее дочь, наркоманка со стажем, бросила наркотики и тоже пришла в секту, то есть к Богу, как они вот считают. С финансами некоторые проблемы разрешились. Троих внуков, детей вот этой самой излечившейся от наркомании дочери, удалось устроить в детский сад. Хотя до этого была огромная проблема. А у той, которая вернулась в православную церковь, дела идут не так хорошо. В то же время, ну, ей очень одиноко, ей хочется общаться с подругой, помолиться вместе, поговорить на духовные темы. Она даже иногда, вот как я поняла, вот по рассказу, иногда даже заходит туда. Но, говорит, они начинают петь песни под гитару, так что-то мне становится как-то не очень, ну, противно, можно сказать, и я ухожу. Вот. Ну, в то же время хочется доказать подруге, что истинная вера православная. Но аргумент у подруги такой: видишь, мне Бог помогает, у меня все хорошо, все наладилось, значит, истина в нашей церкви. Что отвечать на это? Как смочь не осуждать, если сектанты откровенно смеются над православием? Как общаться с подругой, единственным близким человеком? Галина.
Ну, понятно, что то, что мы сейчас с вами порассуждаем, это будет такое, так скажем, рассуждение, которое человек может принимать, может не принимать, да, поскольку он свободный человек. Да, я имею в виду, это женщина, которая вернулась в церковь. Во-первых, нужно ей самой за собой посмотреть, вернулась ли она по-настоящему в церковь. Ведь что значит быть в церкви? Это значит быть в полноценном смысле, в таком глубоком смысле христианином. И почему ее смущают вот эти все материальные вещи? Там успех, там еще что-то такое. Это же все наносное. Мы совершенно нормально должны в Евангелии смотреть на это все и мерить Евангелием. Посмотрите искушения, которые были Господу в пустыне во время поста. Какие были искушения? Хлебом, и потом одно из них – богатство мира. Так? То есть сатана, как князь мира, как его Господь тоже называет в Евангелии, имеет такую возможность вот, дать своим слугам все, что им надо в материальном плане. И тем самым показать как бы ложное чудо такое. Поэтому тут ничего удивительного нет. Господь нам показывает образец непривязки к миру никакой. Вот, когда он апостолов, помните, посылает и говорит: не берите с собой там ни одежды, там лишнее, ни золота, ни меди, там, ни посоха, там, и так далее. То есть он приучает, что я, как любящий Бог, дам вам все, что вам нужно. Но только все, что вам нужно, а не то, что вам в миру считается там, признаками успеха, богатства и так далее. Поэтому Господь нам действительно дает то, что нам нужно. Если нам нужно быть в каких-то ограниченных материальных средствах, ограниченными в материальных средствах, значит, так пускай будет, раз он хочет. Богатство не является признаком успеха. Трудно богатому войти в Царствие Божие. Понимаете? А протестантская психология, протестантское мировоззрение, ну, такое говорит, когда сколько протестанты потеряли христианский дух, евангельские на самом-то деле. Не то, что они там святую воду не уважают, а именно вот евангельское понимание спасения. Они же потеряли это, получается. И протестантской психологии, вот такой уплощенной, плоской, как раз и есть такое убеждение, что если ты с Богом, то Бог тебе даст в этом мире все, что тебе хочется. Не то, что тебе нужно для спасения, да, а то, что тебе хочется. Поэтому вот такой вот бурно развивающийся экономический мир, но в свое время, конечно, там, в 19-18 веке освоение мира, оно было в том числе основано на протестантском отношении к миру. Что нужно взять все здесь необходимое для себя. Вот. Но, с другой стороны, это ничего не значит. Это не означает, что это какое-то действительно благо, благословение Бога. Вовсе нет. Господь нам показывает, наоборот, образец, что ему негде головы подклонить. Да? Что даже животные имеют свои норы там, и гнезда, имеют птицы, а ему негде голову подклонить. А мы говорим о материальном успехе. И потом, с другой стороны, вот эти проблемы с наркоманией, например, дочери, они тоже же известны. Вот общаясь с протестантами, очень легко можно увидеть таких людей, которые выскакивают и говорят: я был пьяницей, там был бандитом, я сейчас пришел ко Христу, вот я все это дело бросил, и все такое на такой показ, все это на публику, все это как-то горестно, что да, ты одно на другое поменял. В страсти они имеют возможность менять друг друга, так скажем, передавать одни бесы другим бесам душу человека. Да, его мучила наркомания, и он был в смертном грехе наркомании, а потом душу передали в страсти ереси, потому что и сектантство это все несчастное. То есть получается, что какая разница, что там гибель, что тут гибель. Только там он гиб от наркотиков, а тут он гибнет от еще худшего наркотика. Понимаете? Вот как наркоман начинает, часто сначала курит анашу, травку, да, как она в народе называется, а потом постепенно доходит до героина. Так же и здесь. Тут нет никакого улучшения, я не вижу. Не потому что мне как бы не жалко, я не радуюсь там за этого человека, просто мы должны объективно смотреть. Вот я вижу реальные примеры, когда порой бывает так наркомана закрутит, что он уже готов действительно бросить все свое все наркоманство, приходит в церковь, кается и тоже бросает это все дело. И есть такие примеры, я думаю, что в каждом приходе таких примеров много, но эти люди молчат, эти люди каются, потому что, извините меня, ведь если по-христиански это подходить по-настоящему, помните, Господь нам говорит притчу о душе, которая выметена, вычищена и бесы изгнаны, и потом возвращаются с более сильными себя бесами, да? То есть тут такая же схема. Если я начинаю хвастаться, что я это победил, то значит жди возвращения. Значит, я то, что дар Бога, который дан мне, в освобождении от страсти какой-либо, если я приписываю себе, значит, я тем самым уже, получается, запустил более злейших себя, потому что тщеславие гораздо страшнее страсти. Потому что тот же святитель Игнатий пишет, что уж лучше бороться с плотью, чем с гордостью и тщеславием. Лучше, более видно, что ты кто-то такой, чем с тщеславием, где увлекло ум, утащило и все. И человек думает, что он не как прочие человецы, понимаете? Не как все прочие люди. Поэтому вот в плане наркомании, когда человек бросает наркотики и уходит в духовный наркотик, это гораздо хуже. Оценивать это как плюс положительное, там, замечательное. Я не могу, у меня совесть не позволяет это оценивать как положительное. Понимаете? То, что там эти детские садики, ну, извините меня, вставайте в очередь и получите детский садик без сектантов каких-то там. То есть, как бы, это анализировать как некий плюс и истинность новой жизни этой самой разнесчастной нельзя. Потому что мы по приходской жизни видим, что Господь участвует в жизни людей. Нельзя же так сказать, что он православных забыл, а протестантов любит. Он дает благо всем людям, потому что все ему дети. Только есть дети, которые хоть как-то начинают осознавать, кто они такие. Это мы с вами, но не пришедшие еще по-настоящему к сыновству. Да? А и люди, которые забыли о нем или понимают его не так. И находятся во лжи и заблуждении, но Господь же все равно им дает и свет, и тепло, и снег, и дождь, и хлеб, и все, что нужно. Но и многие численные случаи в жизни, чтобы они одумались. Вот, это уже там особый промысел Божий об этих людях, не будем говорить. Но оценивать такие материальные блага, как благословение Бога особое, не надо. Связывать это с какими-то вот сектантскими этими всеми какими делами тоже не надо. Это само собой разумеющиеся вещи. Поэтому тут нельзя сказать, что это какие-то прямо хорошие и хорошие дела. Вот. Если говорить о нашей христианке, то чего она тоскует-то? Почему она тоскует? Если, допустим, вот вы говорите там в письме, да, в вопросе, что прийти и помолиться, извините меня, почему не прийти помолиться в храм? Почему не войти в какую-либо общину нашу православную? Войти в общину, это значит регулярно стать, причащаться, исповедоваться, а перед этим поизучать бы веру замечательно по-настоящему-то. А то получается, что мы, христиане, сами, вот будучи, имея легкий доступ к церкви, не имеем истины. мы ее сами не сохраняем, она у нас в голове не хранится, в сердце у нас нет чувства, что истина не истина. Понимаете? Вот и путаница. Ведь мы апокалипсис-то ведь наверняка заглядывали все. Там же четко написано, что антихрист будет соблазнять материальными благами. Печать хочешь принимать, вот тебе хлеб. Вот. Все просто, пошло. И вот мы сейчас сталкиваемся, что мы христиане, а у нас там что-то не так в материальном плане. Да пусть будет 100 раз не так в материальном плане, но зато душа спасется чем? Знаете, вот богаче Лазарь и опять же евангельская притча. Уж будет лучше быть Лазарем с собаками, которые с трупья слизывают, чем богачом, который в ад попал. Опять же Господь нам говорит, что толку, что ты весь мир приобретешь, а душу своей повредишь. Все Евангелие на этом говорит, понимаете? Оно просто вопит нам Евангелие вот этими словами о том, чтобы мы не мерили благость Бога материальными средствами. Поэтому если эта христианка действительно поизучает веру, действительно сама поймет, в чем истина, на практике поймет, почувствует, наверное, она не захочет в первую очередь сама к этой женщине лезть. Она сделала выбор, ее подруга. И ходить к ним, там, тусоваться с этими людьми не надо, мне кажется. Потому что она в эту секунду времени сама же показывает, что она еще пока в живой совершенно страсти, в этой душевной привязанности к подруге, в этой печали, в одиночестве, которое сквозит в этом вопросе. А это значит все равно показатель, что не совсем же выздоровевшейся души. То есть ей нужна особая забота церкви, получается. Она идет к сектантам и там пытается с ними там помолиться о чем-то, да, о вере спорит. Смысл-то? Действительно, она там будет чувствовать вот это вот и угнетение, и пустоту. Поэтому, не знаю, мне кажется, надо послушать Бога и согласиться с тем, что, как Господь говорит, оставьте, кто не оставит, помните, там, родителей, там, жен, там, дочерей, братьев, там, друзей, подруг ради меня и Евангелия, да, тот приобретет больше. Я же там точно сейчас не процитирую, но смысл-то вот тот. Так вот, где он приобретет? Он же здесь уже должен приобрести. Если он в храм будет ходить, там познакомиться, кому-то нужна помощь, кто-то тебе может помочь. Люди начинают общаться, люди начинают знакомиться, люди начинают быть друг другу родными. А не так, что мы приходим в храм, друг друга не знаем, и нам живет человек, который вот, может, он помощь требует, он может действительно требует заботы от нас, а мы не знаем его. Может такое быть? Может.
Не нужно ставить себе целью вытащить оттуда подругу.
Нет, это не в наших силах. Тем более не в силах этой женщины. Она сама, вот по вопросу видно, что она сама еще требует заботы, да, очень серьезной заботы церкви. Вот. А на горячке, на какой-то, на душевности ничего не вытащить никого. Надо успокоиться и сказать: Господи, Твоя святая воля, будет Твоя воля, выберется. Услышит Твой зов, выберется. Не услышит, да будет Твоя святая воля, и все, успокоится.
Очень длинное молитвенное правило, не 20 минут. Не работаю со здоровьем, а со здоровьем проблемы. Можно ли выпить святую воду, лекарство, отвар, а потом молиться? Правило несколько часов продолжается.
Ну, во-первых, откуда у человека правило несколько часов? То есть человек, я знаю откуда, я просто как бы воздух задаю такой вопрос, я знаю откуда такое берется. Это берется от того, что человек... скорее всего, реально ни у кого конкретно не окормляется. Тетеньки имеют свойство друг другу подсказывать, что читать. Без священников это делается, к сожалению. Приходские тетеньки. Тот акафист прочитай, этот канон прочитай, этот кусочек прочитай, эту молитву прочитай. И так становятся тетеньки друг другу духовными молитвенными советчиками, сами не зная, как молиться правильно. И поэтому вот такие вот женщины, как правило, это женский грех, мужчины этим не страдают. Не замечал я таких мужчин, которые наслушались наших приходских бабушек и тетушек и начали себе правила по несколько часов делать. Ведь проблема-то не в том, выпить водички или не выпить, а проблема в том, что посильно ли то, что человек на себя взял. Что-то я сомневаюсь, что священник мог благословить несколько часов молитвенное правило. Несколько часов. Это невозможно сохранить внимание при этом. Ведь молитва без внимания, без покаяния, она не является молитвой по учению святых отцов. Молитва должна быть посильной. А когда человек начинает вычитывать, занимается этой вычеткой, когда ум не понимает, что читает, он не может, человек несколько часов молиться внимательно. А если и может, у него такого вопроса не должно быть по поводу «можно пить, не можно пить». Понимаете, тут проблема-то ведь не в воде и не в лекарстве. Мы знаем даже, что с вами, кто когда считал грехом принять лекарство? Какая разница перед молитвой, после молитвы? Что Господь через желудок нас слышит, что ли? Он же через ум, ум наш слышит, сердце наше видит. А мы начинаем заботиться о том, выпить воды или не выпить. Понимаете, в чем тут грех-то? Какая опасность-то вот у человека? Он к молитве подходит не с точки зрения грешника, тонущего в тине грехов и взывающего: «Господи, милости будь ко мне грешному». А это вопрос отчасти праведника, который только не хочет маленькое правило нарушить. Понимаете, в чем дело? Очень сложное состояние. Вот, ну, не этой, может быть, сестры, а те, которые вот попадались на моем пути, у них, они очень такие, они слушаться не хотят. Вот, им, они за это, за вот эти свои убеждения очень цепко ухватились. Это целое священное действие, которого не отберешь еще, понимаете? Очень часто аргументы, святоотеческие аргументы, не идут. То есть это некое такое богослужение, за которое человек ухватился. И очень трудно, ну, опять же, не про эту сестру скажу, а вот те, которые вот с таким же вот приходили вопросами, для них это самоцель. Не покаяние самоцель, да, не спасение цель, а именно вот наслаждение своей души, вот именно вот убеждением себя, что я что-то делаю правильное. Вот так. Поэтому тут дело не в водичке. Тут дело в том, что эта сестричка, если хочет отправиться, она должна прийти к священнику ближайшему, кто ее, может быть, знает или не знает, познакомиться, опять же, стать членом какой-нибудь общины христианской, православной, познакомиться с священником, объяснить, раскаяться вот в том, что она вот непосильные эти вещи берет, попросить благословения на посильные правила и спокойно молиться уже.
В пост можно читать акафисты?
Акафист что такое? Это богослужение, богослужебные тексты, молитвенные тексты церкви. И нигде, ни в каком запрещении, кроме народных представлений, нигде не написано, что их нельзя читать, например. Более того, если мы, допустим, посмотрим, лишь бы это все, еще раз скажу, было внимательно. Все. Не вычитка ради вычитки, а чтобы смысл человек понимал, что он читает. Понимаете, что вся беда в чем? В том, что человек цепляется за вычитку. Как будто бы Богу нужны вот эти вычитанные конкретные слова. Еще раз повторюсь, Господь смотрит на сердце и на ум человека. Вот. Поэтому тут вопрос не можно ли читать или не читать, а как читать. То есть внимательно, понимая, что ты читаешь. Вот. А по поводу, допустим, в пост читать или не читать, мы совершенно с вами имеем конкретный пример, когда на пятой неделе поста она заканчивается замечательным богослужением, очень умилительным, очень таким трогательным, даже так скажем, богослужением, когда называется суббота акафиста или похвала Пресвятой Богородицы, это называется день. Когда в субботу пятой недели поста, вот рекомендую, очень хочется порекомендовать нашим слушателям побывать в храме, когда в пятницу вечером служится особая вечерня перед субботой, и во время этой вечерни служится акафист Пресвятой Богородицы, радуйся, невеста неневестная, которая замечательнейшая такая служба, радостная такая, внутренняя такая, вот вся светлая какая-то, направлена на поклонение Пресвятой Богородицы. Вот суббота акафиста называется, или похвала Пресвятой Богородицы. Ну, замечательная служба, очень. Вот, и это само по себе понятно, что раз посреди Великого Поста, приближаясь к Страстной, это можно, то почему другое не можно? И те слова «радуйся», они, наверное, имеют смысл, наверное, духовный, а не плотской, там, хохочи, там, да, там, ликуй непонятно от чего. «Радуйся» тут имеется в виду духовная радость, наверное.
Слушатели читали у Феофана Затворника, что святитель отозвался о повести Василия Жуковского «Перий и ангел», ну, что это преназидательная повесть. Mm-hmm. Я прочитала ее специально, она не очень большая. Там о том, что двери рая не отворились ни перед подвигом защиты родного края воинским, там пролитая кровь была, ни перед подвигом любви, а только перед покаянием грешника. Вот спрашивать, неужели действительно никакие подвиги ничего не значат, и ничто не откроет двери рая, кроме покаяния. Можно так вот это буквально воспринимать, тем более, что и святитель тоже вот сказал, что это преназидательно. Как говорят, что душу свою за други положить, тоже ведь это такой подвиг большой.
Ну, вообще, да. Вообще, сами если будем внимательно читать святоотеческую литературу, очень всячески рекомендую святителя Игнатия для чтения. Он уже замечательно об этом говорит. Очень корректно, очень глубоко. О том, что любое христианское дело, сделанное без покаяния, оно может и навредить душе человека. Молитвенное правило, взятое не по силам, к примеру, вот, оно может навредить человеку, навредить гордостью, навредить тем, что человек может вообще потерять молитву потом, вообще бы не потерять даже веру. То есть такие ситуации бывали. Вот, поэтому и мы должны с вами понимать, что такое покаяние, что такое подвиг, например, какой-то подвиг любви. Подвиг любви – это все равно некое человеческое делание, да? Там, милосердие оказал, там, милостыню помог кому-то. Если мы будем думать, что спасаемся мы делами, то мы очень сильно будем заблуждаться. Мы спасаемся не делами своими. Мы спасаемся верой во Христа. Это центр и основа православия. Мы спасаемся верой во Христа. А ко Христу можно прийти, исполняя Его заповеди. И вот первое из них – это покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Царствие Небесное, понимаете? И покаяние – это тот дар, который Господь дает христианам. Берите, принимайте, развивайте. А нам же проще пойти доброделанием заниматься, чем со своей душой. Понимаете, в чем опасность? Если мы будем думать, что спасается человек доброделанием, то тогда получается, если так вот глубоко-глубоко в основу этого, этой идеи прийти, то Христос не нужен. Он не нужен тогда. Человеку. Я сам делаю это добро. Я понимаю это добро как добро. Понимаете, в чем опасность? А когда человек начинает это добро делать по заповеди, не потому что он по душевности своей, по заповеди, потому что так Христос говорит, то это делать очень и очень трудно. И исполнение заповедей, оно будет наоборот углублять покаяние человека, а не самолюбие. Поэтому покаяние – это фундамент, на котором должно построено быть всякое дело христианское. Это не нечто такое, я разово там признался в грехах и все. Покаяние – это же образ жизни получается. Это настроение, это работа, особое сердце, работа ума, так скажем, грубо. То есть это жизнь. Вообще покаяние – это жизнь. Если человек думает, что вот он там что-то добренькое поделал такое, так это добренькое, если его сравнить с заповедями, оно очень может быть недобренькое.
Нам легче доброделанием пойти заниматься. Почему? Потому что это какой-то эффект видимый дает, или люди это видят, да?
И видимый эффект, и для тщеславия это очень приятно. Это же здорово для тщеславия-то. Тут же видят плоды. Приятно нам это, радостно нам это, что как раз показывает тщеславие. А если это делать с покаянием, оно этих эффектов не дает. Это превращается уже в работу над собой.
А вера без дел мертва – это что?
Ну, вера без дел мертва как раз и есть покаяние, в первую очередь. Что вера же не просто вот я верю и все, и никак не сказывается. Живу как хочу. Мне должна через покаяние, через призму покаяния быть изменена жизнь. Вот. И вот то доброделание, о котором вот в этом самом, вот в вашем вопросе, да, противопоставление, видите, идет доброделание, да, и покаяние. А я говорю о том, что на покаянии должно основано быть это попытки доброделания. То есть делать все равно надо, безусловно. Только это надо делать по-евангельски, а не как нам хочется. Понимается по-душевному. Потому что мы, допустим, готовы отдать хлеба кусок, но осуждаем ближнего. Да? Не милуем его за это, за грех какой-нибудь. Что толку от наших этих милостынь, если мы самую главную милостыню не делаем? Простить ближнего. Все остальное это же только легко, внешне взял, отрезал, особенно когда у тебя хлеба в дому много. Какая от этого польза-то? Поэтому самое главное, милостыня должна быть в прощении ближнего. если еще глубже копнуть, то самая главная милость должна быть к себе. Вот. Выстроить жизнь так, чтобы она на христианскую была хоть отчасти похожа, а не на жизнь язычников, которые тоже доброделаниями занимаются нормально, кстати, немало.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.